Клуб Алексея Парина.
Здравствуйте, это Алексей Парин, и я по-прежнему, как и в прошлый раз, в удаленном режиме. Мне помогает Константин Никишин, который превращает музыкальные файлы в то, что нужно для радио, а звукорежиссер Александр Цернец все сводит воедино, и мы втроем будем очень рады, если в течение первого часа этой передачи вам будет с нами интересно. Я, как всегда, начинаю свою передачу с настройки, и на сей раз это будет мое стихотворение из цикла «Эго ин Сицилия». Кислым соком зеленого лимона сбрызни комья миндального щербета, сядь на солнце губительно палящем, и пока оплывать слоями станут изъязвленные проедами глыбки, в ров кладбищенский, в свежий выруб в камне, помести поудобнее сандалии, с горькой сластью обсасывая ложку, наблюдая, истончая слух и зренье, сизых ящериц, сип и перебежки, и к тебе обещаю, вдруг вернется ощущение жизни бесконечной, как под пестрой рождественскую елкой. Вы услышали что-то глубоко прекрасное. И это так и есть. Это оркестр «Les Arts Florissants» под управлением Уильяма Кристи. И это фрагмент записи оперы «Рамо Платея», которая вышла на фирме, на лейбле «Harmonia Mundi» в 2021 году. И, собственно говоря, это спектакль, который этот оркестр и хор Арнольда Шонберга и солисты играли на сцене театра Андервин в Вене в 2019 году. Есть и видеозапись этого спектакля. И я сразу хочу вас предупредить то, о чем будет речь во второй части сегодняшней передачи после полуночи. Будет беседа моя с Ильей Кухаренко, который является куратором выставки «Театрократия» в Царицынском музее и одним из авторов, создателей проекта «Кантаты» в Бетховенском зале Большого театра, который был представлен на прошлой неделе. А почему мы с вами слушаем «Les Arts Florissants» под управлением Уильяма Кристи? Потому что мы очень надеемся, что на предстоящей неделе этот ансамбль выступит в Москве в концертном зале Чайковского с одной из ораторий Генделя. А мы с вами будем сегодня слушать «Рамо». Будем слушать, вспоминать, что это за опера, о чем там идет речь. И сейчас давайте с вами послушаем увертюру. Такой звук у этого ансамбля, так этого добился Уильям Кристи, что, конечно, когда мы живьем их слушаем, то застываем просто в удивлении и в восхищении, потому что у Уильяма Кристи есть и умение обращаться со старинной музыкой, но еще есть и умение нас выражить. Вот поэтому мы и хотим его слушать как можно больше. Опера «Платея» или опера-балет Жана Филиппа Рамо. Она называется «Платея у Жюнон Жалюз», «Платея» или «Ревнивая Юнона». И премьера состоялась 31 марта 1745 года в Больших конюшнях Версальского дворца. Либретто Адриена Жозефа Левальва Дорвиля, а Рамо приобрел права на либретто Жака Отро и получил Дорвилю переработать его. А основным источником сюжета, это я читаю вам справку, является миф, изложенный греческим писателем Павсанием в его описании Эллады. О чем же здесь идет речь? Речь идет о нимфе, а точнее нимфе, которая лягушка на самом деле по имени Платея, которая думает, что она очень хороша собой, а приходит на сцену в жизнь, в болото Юпитер, который как будто бы в нее влюбляется и как будто бы собирается на ней жениться, и разыгрываются такие всякие сценки замечательные, о которых мы поговорим позже, потому что у этой оперы, оперы-балета, есть пролог. Вот вы в самом начале, после моего стихотворения, слышали кусочек из танцевального эпизода «Платеи», потому что там много таких танцев, и это опера-балет, и так нужно было в Парижской опере. Но у этой оперы есть еще и пролог. Пролог, в который потом был очень популярен, и даже его играли отдельно, потому что Талия и Амур, богиня комедии и Амур, они рассуждают, что самое важное в жизни. И вот мы с вами и послушаем маленький кусочек из пролога, и это будет диалог как раз Талии и Амура, и споют нам его Илона Револьская и Манюэль де Негри.
Is
мы знаем, что Уильям Кристи очень внимательно относится к голосам. У него при его «Les Arts Florissants» есть и конкурс молодых голосов, и бывают программы, специальные спектакли, которые он ставит с уже избранными на этом конкурсе победителями, и для них есть специальная программа обучения, но в его вот таком стандартном спектакле, мы знаем, все очень тщательно сбалансировало по голосам, они все выучены петь, как надо петь Рамо, но в каждом отдельном случае это особое умение, и все это знает Уильям Кристи. И напоминаю вам, что он в свое время приехал из Америки во Францию и начал учить французов, как надо петь старую барочную французскую музыку. Но мы с вами постепенно переходим в первое действие. Это вообще комедия, это смешная история. Конечно, Платею изображают по-разному, и она уже и как современная женщина выглядит, поэтому в разных спектаклях это идет по-разному. Вот этот спектакль, который играли в театре Андервин, ставил Роберт Карсон, и это очень интересный спектакль, который записан, его можно посмотреть. Переедем мы в первое действие и послушаем, как разговаривают между собой Меркурий и Кеферон, потому что надо все подготовить, надо подготовить появление Юпитера, и этим как раз у нас занимается Меркурий. Вот кусочек Меркурия и Кеферона, как я уже вам сказал, и здесь будут петь Марк Мойон и Сириль Овети. Сириль Овети – обладатель от конто, высокого тенора, который может петь высокие сопрановые ноты, так можно сказать, потому что во Франции в XVIII веке, да, и в XVII тоже, кастраты были не удел, они могли там появляться, но, в принципе, во французских операх они не пели. И роль вот этого высокого мужского голоса исполнял как раз от контро. Ну, давайте мы послушаем диалог Кеферона и Меркурия.
nous, par quel malheur nouveau, le ciel nous fait sentir sa vengeance ou sa haine. Des aquilons fougueux, la dévorante haleine menace à chaque instant nos champs et nos coteaux. D'une cruelle jalousie, la déesse des airs suit l'aveugle transport. Pour calmer la fureur dont son âme est saisie, on fait un inutile effort. Jupiter s'en impatiente et je lui cherche un doux amusement. Par quelque fin tardeur, quelque ruse innocente, ne peut-on pas guérir son épouse aisément? Si Junon paraît implacable, que d'un nouvel hymen il feigne les apprêts. Bientôt il cessera de paraître coupable, et bientôt l'amour reprendra ses attraits. Mais si l'homme jeune lui paraissait aimable, ne craignez rien du pouvoir de ses traits. Dans un arrêt profond, monument du déluge, que vit jadis de Palion, une nymphe a fait son refuge au pied de ce sombre vallon. Cette naïade ridicule, et que de tous les temps a proscrite l'amour, sur ces comiques très aveuglément crédules, espère chaque jour que mille amants viendront l'adorer tour à tour. Que Jupiter, feignant de se rendre à ses charmes, vienne lui proposer un temps informer en Junon, exciter ses alarmes. Nous l'attendrons à l'éclaircissement. Oui, voulez-vous voir l'objet de cet amour nouvel? Je monte aux cieux où Jupiter m'appelle. C'est à lui de juger d'un objet
Армон. Мы слышали такой изощренный диалог, замечательно осмысленные слова либретто, внимательное отношение к ним композитора Рамо. Это идет от создателя французской оперы, оперы-балета, Жана Батиста Люли, который в XVII веке, будучи приближенным короля Людовика XIV, действительно создал французскую оперу, создал ее законы. Был эксперимент, когда Людовик XIV пригласил Франческо Кавалли, итальянского венецианского композитора, чтобы тот сочинил оперу для короля, и тот ее сочинил. И это был влюбленный Геркулес, которого играли в огромном театре с очень плохой акустикой, а в промежутках между действиями, между актами играли вставные балетные интермедии, музыку для которых сочинил Люли. И вот эту музыку было слышно очень хорошо, а то, что происходило на сцене, плохо. Король был сердит, итальянскую оперу изгнали из Парижа, и так там воцарилась французская опера, и продолжателем Люли в некотором смысле был Рамо, хотя у них и был определенного рода конфликт у наследия Люли и у произведения Рамо. Но это для нас сегодня не так важно. Для нас важно познакомиться с самой Платеей. А Платею у нас играет в этой записи Марсель Бекман, еще один от Конто, в премьере в свое время в Версале. Это был Пьер Жильот, замечательный характерный актер, который с блеском сыграл эту роль, спел эту партию. Ну и сейчас, когда играются спектакли Платеи, то, конечно, мужчины поют эту партию, играют эту роль. Пол Эгню пел на сцене Парижской оперы. Вот здесь поет Марсель Бекман. И сейчас мы послушаем такую ариетту, шутливую ариетту Платеи, которую она дарит своей подруге нимфее Кларине, и мы услышим упомянутого уже Марселя Бекмана и Эммануэль де Негри, который поет Кларину.
Sensible,
l'esprit, je le crois,
pour un simple mortel. il faut bien faire un choix. Dans l'ardeur qui me presse, où portes-tu ma tendresse? Nos dieux des fleurs sont si froids, si froids. L'amour, l'amour avec moi se puresse. Mon amour vient, je l'aperçois. Habitant fortuit, voisin de ses bocages, qui dépose le barricade. Hâtez-vous, venez promptement vous rassembler sous l'herbe tendre. Si l'on ne vous voit pas, qu'on puisse vous entendre célébrer.
И мы здесь слышали, что такое эта Платея. Конечно, у нее такой противный характер. Она самовлюбленная, она думает, что она лучше всех на свете. А Марсель Бекман, нельзя сказать, чтобы он обладал стройной фигурой. Это такой корпулентный мужчина, поэтому это тоже дает дополнительные комические краски, когда такая вот тетка думает о себе, что она неземная красавица. Но, как бы то ни было, действие развивается, должен прийти Юпитер, и мы сейчас должны это услышать с вами. «Сошествие Юпитера». Юпитера поет Эдвин Кросли Мерсер. Это был Юпитер, это бас, все как полагается в французской опере. А почему же мужчина поет Платею? Что это за такая за традиция? Ну, мы знаем, что в итальянской опере кастраты пели женские роли, особенно в Риме, где женщинам не полагалось выходить на сцену, поэтому женские роли исполняли кастраты с их высокими голосами. А в Венеции было то же самое, как хотя женские роли пели скорее женщины, но там были кормилицы, няньки, а вот такие роли, которые пели мужчины, вовсе не с высокими голосами, а мужчины с баритонами, басами. Ну и эта традиция протянулась до XX века, потому что кухарка в «Любви к трем апельсинам» Прокофьева, она как раз из их компании, она от них оттуда. А вот во французской опере были такие случаи, когда мужчины пели женские роли, но это Чисто комическая история, конечно. Сейчас мы послушаем сцену, в которой встречаются Платея и Юпитер, то есть Марсель Бекман и Эдвин Кроссли Мерсер. Они нам споют вот эту сцену после грозы и огневого дождя. Это был голос Юпитера Эдвина Кроссли Мерсера, и вы чувствовали, как он прямо в голос наполняет этими токами мачо, что ему, конечно, любая женщина подчинится. И мы знаем, что Юпитер таким и был, то здесь, то там у него возникали любовные связи, любовные интриги. Опера недаром называется «Ревнивая Юнона», потому что она его, конечно, ко всем ревновала. И здесь потом, когда она появится, он будет смеяться, что это так. У него шутка, легкая интрижка, никому не важная. Но сейчас у нас будет очень интересный номер, не связанный ни с одним из персонажей, о которых мы до сих пор говорили, потому что появляется фолия, «La folie». Безрассудство, такая смелость во всем со времен Люли во французской опере, ну, не обязательно, но во многих операх возникал вот такой абстрактный персонаж, который появлялся и либо гнев выражал, либо вот какое-то человеческое чувство, и с ним надо было разобраться. А вот здесь появляется Фолия, и я никогда не забуду момент, когда я общался с Марком Минковским, замечательным дирижером, который сначала вообще-то играл в оркестре у Уильяма Кристи, а потом уже образовал свой собственный оркестр. И вот он репетировал Платею в Парижской опере, позвал меня на репетицию, и они как раз репетировали сцену Фолии. И пела Мирей де Лёнж, замечательная певица, которая в Москву приезжала, а это такой прямо бравада, концерт «Штюк», потрясающая совершенно ария, которую мы сейчас и послушаем. А в этом спектакле поет Фолию Жанин де Бик, и мне кажется, что и Уильям Кристи здесь достигает каких-то невероятных высот.
Oh,
я хочу обратить ваше внимание, вообще замечательная совершенно ария, которую написал Рамо, просто кунштюк, действительно. Здесь рассказывается история о том, как Аполлон влюбился в Дафну, а как она превратилась в лавр. И здесь игра идет на слове «метаморфозе» на глаголе, что значит «превратить», «метаморфизировать». И вот этот «метаморфоза» и является основой всех колоратур и распеваний. И мне кажется, это очень как-то четко показывает, что такое французский язык в XVIII веке, как он легко обращается со словами латинского происхождения и ничуть не смущается их наукообразием. Вот так будем говорить. Эта замечательная ария была спета Жанин де Бик. А теперь нам надо вернуться все-таки к Платее и послушать, как она споет нам еще одну арию «Dans cette fête», на этом празднестве. Это фрагмент из начала третьего действия уже. Фолия у нас появлялась во втором действии. А это будет фрагмент третьего действия, и снова мы услышим Марселя Бекмана.
Dans cette fête, mon cœur s'apprête à recevoir ardemment les vœux de mon amant. Dans cette fête, mon cœur s'apprête à recevoir ardemment les vœux de mon amant. Mais en ce moment, pour mon bonheur et pour le vôtre, l'hymne, l'amour, ou du moins l'un ou l'autre, mais il nous manque en ce moment.
Ces petits dieux ne me suivent point en ces lieux.
Ces dieux, vous le savez, vont rarement ensemble. C'est hasard qui les rassemble sur la terre, sur l'onde et même dans.
Это была Платея. На протяжении всего действия, все три действия над ней издеваются. У нее такой голос, что как будто мы действительно в нем есть что-то неприятное. Все кончается плохо для нее, потому что да, ревнивая Юнона появляется и показывает Юпитеру, ты посмотри, в кого ты влюбился. А он говорит, да, это я так играю, это я ни в кого не влюбился. Он, Платей, при этом заявлял, что он на ней женится, как самый настоящий Дон Жуан говорит Церлине с самого начала. Ну, Платея остается одна, и кого мы жалеем в конце? Платею, кем бы она ни была, лягушкой, нимфой, современной женщиной, которая не поняла, что с ней какую-то злую шутку сыграли, как бы то ни было, мы жалеем Платею. И давайте с вами послушаем заключительный хор, в котором принимает участие, конечно, сама Платея, и сумасбродство Фалии, и Кеферон, все тут, и хор, а хор этот Арнольд Шонберг хор, который очень часто принимает участие в спектаклях «Театр Андервин» в Вене. И я вам напоминаю, что это запись спектакля 2019 года, который там, в Вене, и происходил.
Quoi? Quoi? Quoi?
Мы с вами слушали фрагменты из оперы-балета «Рамо» Платея, которая была впервые поставлена в 1745 году в Версале. И я уже говорил вам в начале, что мне захотелось послушать с вами вместе фрагменты из этой оперы еще и потому, что это исполнение оркестра «Les Arts Florissants» под управлением Уильяма Кристи. А они должны приехать к нам в Москву на следующей неделе и не далее, как в четверг, 16 декабря, спеть ораторию Генделя «L'Allegro, il pensieroso e il moderato», что означает «веселый, задумчивый и умеренный», которая была вообще-то написана примерно в то же время, что и «Платея», которую мы с вами слушали, а именно прозвучала в Лондоне в 1740 году. И написана она на стихи Джона Милтона, великого английского поэта, который, конечно, почитается во всем мире. А Уильям Кристи считает, что это произведение, эта оратория Генделя, она содержит в себе такое внутреннее послание, очень важное для людей и особенно, может быть, сегодня. И будем надеяться, что никакая пандемия, никакие неожиданности не отменят этот концерт, и что мы на следующей неделе познакомимся с очередным творением Уильяма Кристи, великого дирижера. Американского или французского, я не знаю, это он должен решать, великого дирижера Уильяма Кристи. А во второй части, как я вам уже сказал, вы будете слушать мою беседу с Ильей Кухаренко.
Клуб Алексея Парина.
Еще раз добрый вечер, это опять Алексей Парин, и во второй части сегодняшней передачи у меня гость Илья Кухаренко. Илья, здрасте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Очень рад, что вы пришли, а сначала давайте послушаем музыку, которая нас введет в курс дела, и что это будет за музыка?
Мы же начинаем с Дидоны, да?
Да.
Это первая ария, выходная ария Дидоны из оперы Галуппи на либретто «Метастазио», «Покинутая Дидона». Ария, в которой она говорит: «Я царица, я влюблена, и все, кто незаконно претендует на мой трон и на мое сердце, будут, соответственно, повержены». И очень понятные все, значит, соответственно, и политические адресаты тоже. Супервиртуозная ария. И она исполняется в той редакции, которая, по сути дела, вот является мировой премьерой.
Понятно. И кто ее поет?
Ее поет Ирина Хрулева, солистка Большого театра, камерной сцены, дирижирует Филипп Чижевский и ансамбль «Квеста Музыка».
Давайте послушаем эту музыку. Thank you.
Thank you. Хорошо, Илья, значит, мы с вами сегодня говорим на две темы. Первая тема – вы как драматург в немецком понимании этого слова, а не в русском, то есть человек, который придумывает проект, помогает придумать спектакль. И, собственно, мы будем говорить о том, что только что играли в Бетховенском зале второй раз – это проект, который называется «Кантаты». Вот расскажите нам про него чуть подробнее, потому что я с восторгом смотрел и первый раз, и второй раз тоже. Расскажите про него.
С удовольствием, потому что это проект, который, как мне кажется, довольно важной такой территорией встречи очень молодых певцов и уже, ну, уже очень известных, потому что, ну, как бы молодежка Большого театра – это прям такая нефтяная шахта, кузница мировых кадров.
Абсолютно.
А с другой стороны, мы видим, как бурно и интересно развивается российский театр, наверное, один из самых интересных театров в Европе сейчас. Вот это уже точно совершенно признали и Авиньонские фестивали, и многие другие институции, которые, собственно, забирают у нас режиссеров. И мы тоже решили посмотреть на уже известных, но молодых режиссеров и обеспечить им такую сравнительно безопасную, но интересную лабораторную территорию, которой, собственно, и стали кантаты. Жанр, который является таким странным, потому что, с одной стороны, это такие микро-нано-оперы, их написаны тысячи,
да,
со времен
барокко. Это 19 век.
Ну вот сейчас это 19 век. В первый раз мы двигались от барокко до раннего романтического бельканто.
Да.
То есть скорее 18 и начало 19 века. Сейчас мы пошли дальше. Но сама по себе кантата, состоящая, казалось бы, из оперных таких риторических кусочков, лего, речитативы, арии, чуть позже дуэты, чуть позже трио, дальше хор, и все вот это вот. Да, по сути дела, является небольшой микроисторией, которая при этом никогда в жизни авторам не предназначалась для сцены. То есть она использовала оперные выразительные средства, но для концертного исполнения. Мы пытаемся, что называется, этот материал представить в какой-то сценической версии, посмотреть на него с точки зрения какого-то режиссерского сторителлинга, умения рассказать историю, умения поставить.
А вы придумали как бы исходно, что эти кантаты будут вот как бы материалом для таких спектаклей?
Да, я, в общем, я пришел с этой идеей к Ирине Черноморовой и Дмитрию Вдовину. Надо сказать, что идея...
Большой театр.
Да, Большой театр, да. И идея получила сразу такой... Потому как мы стали бурно, размахивая руками, обсуждать, что здесь можно сделать. В общем, стало понятно, что идея, что называется, пошла. Что идея... Но и дальше это, в общем, была огромная работа, не только моя. Потому что, опять же, я могу придумать какие угодно кантаты, их тысячи.
И конечно.
Мы отсмотрели за первый год, наверное, с Дмитрием Вдовиным, мы отсмотрели и отслушали сотни.
Угу.
Потому что все равно есть какая-то практика театральная.
Конечно.
А мы всю эту лабораторию как раз делали про практические смыслы. И это зависело от того, какие голоса сейчас есть в программе.
Конечно.
В какой стадии обучения находятся эти певцы, какого курса.
У вас были именно обучающиеся, не уже не выпускники, а обучающиеся.
Нет, это были разных, даже я бы сказал, разных стадий обучения. Поэтому. И поскольку молодежка всегда приглашает суперкоучей для того, чтобы освоить материалы, еще было важно, чтобы нашелся, например, специалист по барокко или по классицизму, который мог бы стилистически пройти все эти истории. Там всегда есть языковые педагоги, которые работают с этой программой. И плюс к тому, конечно, это еще и кузница концертмейстеров.
Конечно.
Вот. И все это, ну, как сказать, отсеивало какие-то варианты. Вот осталось сначала первая программа, и также мы, собственно, поступили со второй, но мы уже точно знали, что мы хотим пойти в романтизм.
Uh-huh.
И мы сначала, никто не ставит себе границ, как в любом брейнсторминге.
Да.
Нету ноуменов. Все говорят, да, давайте смотреть. Мы ничего себе специально, никакую идею фикс, мы себе не закладывали. Мы просто захотели посмотреть на большие романтические кантаты, которые тоже их значительно меньше. Этот жанр стал умирать в XIX веке. И понятно, что мы остались, по сути дела, во Франции.
Да.
А когда мы уже и Францию отсеяли, потому что у нас были замечательные совершенно варианты, мейербьеровские.
Да.
Я не помню. Амур и Теолинды. Ну, в общем, есть весь прекрасные кантаты у Мейербьера. Чудесные. Но как-то вот мы двигались, и потом, посмотрев на список, сказали, так мы находимся, в общем-то, в Римской премии. И вот так бывает, да, то есть идея кристаллизовалась из, в общем, какого-то отбора, но потом стало очень понятно, что вся эта история от Берлиоза до Лили Буланже, она выглядит очень стройной, очень интересной, и она позволяет пригласить коуча, она позволяет, в общем, всем режиссерам, а мы все-таки с Татьяной Беловой, как драматурги, которые работаем, стараемся все-таки не только разобрать эту конкретную кантату, но и поставить человека в какой-то контекст, да, и когда у тебя единый контекст всегда,
да,
интереснее,
это, конечно,
глубже, проще рассказать какие-то штуки.
Чувствуется, конечно, что этот вечер, он как единое целое существует, несмотря на то, что они очень разные по характеру и по содержанию.
Вот, ну как-то так вот это получилось, ну и плюс к тому, конечно, совершенно нам повезло, что у нас есть Сережа Константинов, наш концертмейстер, который, что называется, тоже очень любит заморочиться, потому что он, посмотрев на все эти партитуры и на их довольно бедненькие варианты клавиров, там, где они вообще были, они везде были, сказал, это невозможно. Берлиоз не фортепианный композитор, он не очень любил фортепиано.
Да.
Для того, чтобы передать все разнообразие его оркестровых фактур, нам нужно как минимум два рояля. И он сделал собственноручно, там, где это было необходимо, двухрояльное переложение с кучей всяческих трюков. Мой любимый, когда в Клеопатре он начинает в медитацион, как сказать, делать глиссанто на открытых рояльных струнах, это производит совершенно мистический эффект.
Это правда.
Ты этого не ждешь совершенно. Вот так что, да, какие-то прям звездные концертмейстеры тоже, которые совершенно другого, я бы сказал, просто другой оптики.
Да, да.
Люди вырастают из молодежки и в концертмейстерском цеху тоже.
Да, это замечательно, а это будет иметь продолжение.
Видите ли, если бы у нас был только искусствоведческий такой смысл,
да,
покопаться в старинных фолиантах или овладеть какими-то премудростями стиля.
Ну, это бы было по
или
другой
познакомить,
линии.
Да. Или познакомить каких-то молодых режиссеров, которых, надо сказать, тоже сейчас надо уговаривать. Вообще посмотреть в сторону музыкального театра, потому что это очень тяжелая махина,
да,
с большим количеством ограничений, с большим количеством расчета, который должен быть произведен очень заранее. Так устроен оперный продакшн сегодня. И люди, которые привыкли к маленьким, иногда совершенно нетипичным театральным или не театральным площадкам,
конечно,
и новой медийности, их еще тоже надо зазвать. Тоже надо объяснить, а что взамен?
Да.
Что, какой эффект? Это мы с вами понимаем, что, конечно, когда выходит иногда даже в очень конвенциональном и скучном спектакле выходит выдающийся артист или артистка на сцену и просто очень, как сказать, осмысленно поет свою арию, речитатив и так далее, ты все равно получаешь какой-то эмоциональный посыл, который не равен ничему, что происходит в драматическом театре, просто за счет природы этого жанра.
Безусловно.
Да, но далеко не все этот эффект чувствуют и знают. Их тоже до туда надо как-то довести. Но это все благие цели.
Извините, что я вас перебью. Вообще, вы говорите про молодых режиссеров, которых надо зазвать. Но мы знаем случаи, когда зазывают в академические театры режиссеров драматического театра, и им вот это вот все, что вы мне только что сказали, очень убедительно, им это никто не рассказывает. Они совершенно не понимают этого. Они приходят на сцену музыкального театра, совершенно не понимая, что они пришли в другое место, что здесь совершенно оптика, не оптика, но это другое место.
Смысл образования по-другому устроено.
Да,
да,
да, это не только, другое место, абсолютно.
И мне кажется, что это не проблема того, что они какие-то специально безграмотные или ленивые.
Это проблема того, что у нас нет в театрах драматурги, которые, когда начинают очень, и вот последний там случай в театре Станиславского Немировича Данченко, очень талантливый режиссер драматического театра, у которого ни одного плохого спектакля там не было, приходит и делает что-то, что вообще невозможно. Потому что ему не объяснили, что он пришел в другое место, что здесь вот эта развлекуха и вот это вот все, это вообще
битая еще карта. Не видел, еще
да.
Пойду.
Нет, я да,
да, еще
да,
пойду.
Да, да.
Да, поэтому ничего не могу сказать. Но я очень хорошо понимаю, и надо сказать, что вот можно мы воспользуемся как люди этой
да.
профессии нашим эфиром и скажем, mm-hmm. что дорогие театры, вот вообще-то у нас даже в Трудовом кодексе
да.
нет такой профессии. Если драматурги, постановщики в драме,
да.
как правило, могут быть означены в программке
да.
на афише, потому что это предполагает какую-то новую редакцию, сценировку, которую можно сдать, сказать,
конечно.
Что да. в опере пока еще не принято, если это не Константин Богомолов,
да.
переписывать
да.
либретто и слова.
Да.
И это значит, что у нас нет никакого, я бы сказал, формального отчетного носителя,
да.
кроме экспликации спектакля.
Да.
Так вот, этой профессии как бы нет. А если мы хотим, чтобы режиссеры драмы получали правильное сопровождение в своей
да.
встрече, мне кажется, что пора бы уже задуматься над тем, чтобы такая профессия хотя бы формально появилась.
Это абсолютно правильно.
Никто не будет учить профессии, которые не существуют даже формально. Никто
конечно.
Не будет, что называется, стремиться
да.
занять это место, кроме отдельных прекрасных, ненормальных, как мы с вами.
Да, конечно.
Которых
конечно.
Мало.
Но таких людей очень мало в нашей стране, их пока прямо одной руки,
да.
в общем, пальцев одной да. руки хватит.
И, в общем, я ужасно рад, что в этом смысле, как ни странно, Большой театр, как институция, который все часто считают очень консервативный,
да.
да, так вот вполне нормально.
Нет, они здесь на
уже
высоте, конечно.
Уже который год да, нам позволяет вот организовывать эту встречу. И я знаю, мне ужасно приятно, когда люди, которые вышли после «Кантат», говорят, а теперь невозможно даже себе представить. То есть, когда мы входили, мы не понимали, зачем это нужно, зачем нужен этот спарринг-партнер, зачем нужны эти обсуждения. Мы сами с усам, нас учили.
Да, да, да.
Иногда хорошо. А теперь мне кажется, что так естественно иметь вот такого, как сказать, partner in crime.
Конечно, конечно,
внутри
именно.
Продукции. Это очень греет, но теперь бы вот еще, что называется, несколько формальных усилий, чтобы наконец-то нас не писали главными консультантами.
Да. Какое-нибудь слово придумали. Не знаю.
Ну вот что-то с этим, мне кажется, уже надо делать. И это тоже тайная цель. Но все-таки есть практика. И понятное дело, что у Большого театра есть камерная сцена,
да.
которая выглядит как интересный, я бы сказал, полигон.
Конечно.
Больше. Есть большое желание, в общем, регулярно экспериментировать на новой сцене. И нужны новые имена. И это всегда, в общем-то. И эта возможность, вот что называется, а можно я всех посмотрю.
Да.
Да. И что еще? Есть еще моя тайная какая-то история. Я думаю, что вы меня поймете, как тоже человек, который, очевидно, совершенно любит такой театр. Бетховенский зал – очень сложное пространство.
Очень сложное.
Это такой очень сплюснутый,
полуобрезный конечно, конечно.
Там невозможно нагородить больших декораций, тем более, что этого проекта есть, сейчас уже есть
да.
скромный, очень скромный бюджет, который
понятно.
Может позволить что-то сделать, но это не будет декорацией Дюфрелли на арене Диверона.
Да, это не получится.
В общем, не получится. Да, эту, думаю, учительницу придется сложить в 10 раз.
Да.
Вот. И поэтому как-то еще есть такое тайное желание поработать с режиссерами, которые бы могли, умели бы рассказать историю про людей, воспользовавшись максимально, что называется, дизайнерскими средствами.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Я не хочу никоим образом, что называется, нападать на театр художника.
Понятно, понятно.
Я его очень люблю.
Да.
Но меня вот
среди молодежи тоже, конечно.
Интересуют как раз те люди, которые умеют... Вот, знаете, бывают такие, вот ты смотришь на спектакль конвичного, на Травиату,
да.
и думаешь, Как, и в этом есть очевидный, конечно, шик, когда он делает роскошный спектакль на одной занавеске и одной табуретке.
Конечно, конечно.
Вот очень хочется, и поэтому мы смотрим всегда.
Конечно, его Травиата в Грации.
Да, вот я, собственно, вот, про
конечно,
нее говорю.
Конечно.
Да. А, и очень хочется увидеть тех людей, которые это могут просто в силу определенных особенностей школы. Поэтому мы всегда, конечно, смотрим на Кудряшовцев,
да.
Мы смотрим на Брусникинцев.
Да.
И сейчас у нас появились режиссеры, которые и Лиза Мороз, и Сергей Морозов наши,
да,
что называется,
да,
морозные прекрасные, да, люди, которые много сделали, которые поработали в качестве ассистентов, например, с такими большими мастерами театрального психологизма.
Конечно.
И это тоже, в общем, интересно, когда человек умеет минимальными средствами суметь рассказать человеческую историю.
Да.
И еще очень, конечно, и я очень рад, что вот из первых «Кантат» у нас совершенно точно есть Александр Молочников, который уже работает в Большом,
да,
театре.
Да.
Вот, и я надеюсь, у меня есть тайная надежда, что из тех, кто в этот раз тоже, что называется, показался, что смотрины для некоторых режиссеров прошли успешно.
Успешно.
Да, что-то мне... Ну, вообще, в принципе, этот проект не планировался к повтору.
Mm-hmm.
Сам факт того, что администрация и дирекция, конечно, Большого театра решила это повторить, это для нас уже такой очень приятный, я бы сказал, комплимент,
конечно,
от заказчика.
Конечно, конечно.
Потому что, в общем, очевидно, совершенно смотрины удались.
Mm-hmm.
И это тоже, конечно, конечно, тоже, ну, скажем так, такой, я бы сказал, я в данном случае выступаю как...
Да.
Что на самом деле полным-полна коробочка. И очень интересно на всех этих людей посмотреть. Поэтому, да, будет...
Это хорошо.
Следующее.
Это значит, мы эту тему с вами отработали. Теперь давайте переходим к большой теме. Это выставка в Царицыно, которая отняла у вас чуть не год жизни подготовки. Называется она «Театрократия». И я ее пока не видел. В конце года посмотрю.
Мы вас очень ждем.
Под вашим патронажем. А расскажите про нее, как она планировалась, как она в результате создавалась.
Ну, слушайте, уже, да, наверное, не секрет, что Царицына чуть раньше, незадолго до этого, была запланирована гастроль одного из выдающихся проектов Виктории Альберта,
да,
собственно, их оперная выставка,
да,
замечательный проект Кейт Билли, который в силу пандемических причин, очевидных, совершенно просто не смогла быть
реализована. Да.
И вместе с тем, да, внутри этого проекта задумывалось большое количество разнообразных активностей, в частности, профессиональная программа, посвященная театру, взаимодействию театров и музеев современному, публичная программа, которая должна была состоять из всяких лекций и дискуссий, ну и, собственно, и строить, значит, некоторую часть выставки, которая появлялась именно в российском контексте и вообще как-то соединять ее, должен был Алексей Трегубов. И, в общем, мы очень небольшой группой, собственно, состоящей из выставочного отдела Царицына, Елизаветы Фокиной, директора музея Лёши Трегубова, собрались у разбитого корыта в прошлом сентябре. И, в общем, как-то при том, что у нас были партнеры, которые, несмотря на всю вот эту тяжелую ситуацию, в общем, не собирались немедленно забирать те, как сказать, гранты, те средства, которые,
да,
были выделены на выставку,
на активность вокруг той выставки.
Да, той выставки, и предложили нам придумать что-то, что могло бы все эти активности связать в какую-то новую концепцию. Нам тоже очень не хотелось при этом, ну, как сказать, бледнеть на фоне Виктории и Альберта, но театр при этом и опера оставались все равно какой-то темой. То есть мы были в довольно сложной ситуации, поэтому мы решили оглядеться и спросить место. А что, собственно, нам рассказывает место? И, в общем, довольно быстро нашли вот эту тему, которая меня интересует страшно, потому что мне кажется, что это такие незаслуженно слипшиеся страницы, находящиеся в тени гениев конца XVIII века, но очень важные для нашего какого-то культурного пространства.
И да, я с вами абсолютно солидарен, потому что мне кажется, вот как вы говорили, что это не искусствоведческий интерес, вот показать там что-то, а это внутренний интерес, это вот такие наши основы. Мы, если не будем это прорабатывать, мы и себя более поздних тоже не поймем.
А самое главное, что это, когда ты начинаешь в этом рыться, выясняется, что 18 век, конец 18 века, благодаря догадке, собственно, Евреинова, который и назвал этот период театрократии, выглядит чрезвычайно современным в своем тотальном взгляде на театр, в континуальный какой-то его, то, что Юхананов называет новой процессуальностью.
Процессуализм, да.
Это вот, в общем, все это ты можешь найти, а некоторые эскизы Бибиены.
Да.
Выглядит так современно, что, в общем, как, если бы мне сказали, что это декорация к спектаклю Костелучи, я бы сказал, да, окей.
Понятно.
Да. И это не преувеличение.
Да, да.
Вот. И, да, и мы помнили, что мы нашли какую-то точку бифуркации, угу, не просто академического какого-то интереса, а какой-то важный период, про который очень интересно рассказать самыми современными средствами. И у нас появился такой прекрасный, страшно привлекательный забор Тома Сойера, угу, который мы позвали красить абсолютно всех.
Понятно.
И вдруг выяснилось, что в этой эпохе есть такой магнетизм, что она сама, как только эта тема правильно развернута, к, даже еще не к зрителю, а к соучастнику.
Ну да.
Все говорят немедленно, да, мы очень хотим, это интересно. Многие говорят, мы уже давно про это думали. И так, собственно, сначала появился у нас фантастический специалист Анна,
да,
Карндорф.
Да, да.
Просто человек с одной стороны невероятно скрупулезными академическими мозгами.
Это дочка композитора Карндорфа, да?
Сестра.
А, это сестра. Ага, ясно.
Да, да, это, насколько я понимаю, младшая сестра. И человек, в котором академизм сочетается с удивительно смелыми мозгами.
Mm-hmm.
И то, что она нарыла, и то, что нарыли наши замечательные ученые за последние буквально 20 лет.
Mm-hmm.
И Луцкер, и Суситка, и,
да,
Кириллина, и Зорин. И у каждого есть свои главы внутри вот этой, mm-hmm, собственной истории. И, по сути дела, мы собрались все вместе. И Алексей Трегубов, который умеет через драматургию, через архитектуру выставки делать сторителлинг,
mm-hmm,
который стал настоящим соавтором.
Mm-hmm.
Он не дизайнер выставки, которому принесли проект и сказали, вот у нас,
да,
идея,
да,
вот,
понятно,
экспонатура, сделай нам красиво. Мы все это придумывали вместе. Наверное, mm-hmm, пандемия всех нас еще очень,
но
сильно
так,
сплотила.
Но так, как делается спектакль.
Абсолютно.
То есть художник как бы принимает участие, если это большой художник, то он не обслуживает,
вот,
а принимает
он
участие.
Он не сервисмен, он,
да,
соавтор.
Да.
И это очень важно, потому что он, конечно, тоже обладатель совершенно нетривиальнейших мозгов, которые умеют, и совершенно отдельной оптики. А дальше мы уже стали, что называется, разговаривать, например, с режиссером документального театра,
угу,
Михаилом Патласовым, которого мы пригласили сделать VR.
Mm-hmm.
Который бы, ну, как сказать, мы изначально думали, что это будет документальный VR,
mm-hmm,
но я очень горжусь тем, что я затянул его в интерпретационный театр, mm-hmm, и 6 фрагментов VR екатерининских опер,
mm-hmm,
они поставлены, mm-hmm, в современных обстоятельствах,
mm-hmm,
но соединены с документальными кусками.
Понятно.
Поэтому,
понятно,
значит, тоже у меня здесь тоже был тайный, как сказать, замысел, потому что я мечтаю о том, как опера в какой-то момент по-настоящему встретится с документальным,
да,
театром.
Да, понятно.
Уже,
да,
давно пора. И мы видим, как Римини Протокол начинает ставить оперы.
Конечно.
И я думаю, что увидим очень много. Это тоже в этом смысле было какое-то пробивание. И, разумеется, с нами согласилась пойти в разведку Ингеборга,
mm-hmm,
за что я ей очень благодарен, да, потому что, в общем, она иногда приходила к нам после ночных съемок в 8 утра на озвучку. И, в общем, и выяснилось, что это для нее тоже очень важная тема, что, mm-hmm, она совсем не чужая, собственно, всей этой екатерининской театральности. С нами согласился играть Филипп Чижевский, который провел колоссальную работу просто по обработке многие партитуры исключительно в рукописном виде.
Это понятно.
И,
да,
это значит, что, в общем, над ними нужно посидеть, их нужно как-то переосмыслить.
А перепридумать. Как вы их получали? Потому что это вообще, на самом деле... Я хорошо знаю, что это очень трудная история.
Вы знаете,
они все лежат в основном в библиотеке Мариинского театра.
Вот в результате мы с Анной перерыли все возможности и выяснили, что все, что нам может потребоваться, находится не там.
А-а-а.
И в результате у нас исторический музей, музей музыкальной культуры имени Глинки, Российская национальная библиотека.
А это только куски партитур?
Да, это только куски, но Олег Косометович и так далее, у нас есть, потому что они есть целиком.
Ага, понятно.
И многие из этих партитур, в частности, уникальная партитура Сарти пятого греческого акта Олега, вместе с автографом его диссертации выставлена на выставке.
Ага, понятно.
Вот.
Понятно.
И в этом смысле, конечно, удивительным образом, что еще Большой театр. Опять же, та же самая Ирина Александровна Черномурова, тоже большой пропагандист русского 17 века, Елисаветинского и Екатерининского, конечно, сказала, да, да, мы с вами, и в результате Большой театр, я не помню таких прецедентов, чтобы театр такого уровня и музей вошли в копродукцию по созданию спектакля, который потом станет экспонатом, останется в коллекции Царицына. Да, это, в общем, тоже довольно удивительная история.
Да,
плюс
это удивительно, конечно.
В нашей кураторской группе есть Екатерина Орехова, которой мы все страшно благодарны, потому что у нас 27 музеев, 265 экспонатов. Из Эрмитажа, если мне не изменяет память, около 40.
И ничего
самое
себе.
Главное, что Эрмитаж во имя, казалось бы, да, когда ты говоришь про Третьяковку, Эрмитаж, исторический музей, да даже Бахрушинский, в общем, и Царицына, ты, в общем, понимаешь, что, ну, как сказать, с разной степени охотности такие большие институции отправляют значительные куски своих коллекций.
Да.
Но, видимо, тема оказалось очень привлекательно, потому что вместе с коллекцией, собственно, к нам присоединилась Екатерина Орехова, и Эрмитаж расшил для нас альбом Карла Бибиены. Я такого не видел никогда, потому
ничего
что максимум...
себе, да.
Я помню, один раз я видел разворот из этого альбома.
Ну да, да, понятно.
А сейчас это целая стена вот со всеми его этими фантастическими, фантазийными рисунками. То есть, более того, Анна совершила в рамках, собственно, подготовки экспозиции несколько реальных открытий. В частности, 20 лет назад мы почти ничего не знали о том, как выглядел Олег. Ну, то есть, вот только 5 виньет из его юбилейного издания говорили нам приблизительно, тоже не очень, ну, как сказать, можно было судить о том, насколько это точно декорации.
Да, понятно.
Они похожи на декорации, их можно так атрибутировать. Сам статус этого издания был, очевидно, постановочный, но тем не менее. В общем, в результате у нас на огромной стене висят следы, два эскиза Градицы и 5 или 6 эскизов Гонзага сразу к двум прижизненным постановкам Олега. И они таким образом атрибутированы, что вот, собственно, представлены. И надо сказать, что просто, я бы сказал, экспонатура, конечно, представлена невероятным образом. Просто, да, все абсолютно захотели играть в эту игру. И это нам повезло, потому что я думаю, что... Ну, а с другой стороны, мне кажется, что это просто такая вдруг оказалась горячая тема. Потому что Екатерина действительно в этом смысле... Она ведь сама не мыслила себя как театрального деятеля.
Нет, конечно.
Это была часть
её... Я вообще Екатериной тоже сравнительно недавно занимался, потому что я писал либретто для оперы про Екатерину II, такой моноопера. Поэтому как бы так серьезно в этом разобрался и... Много там интересного. Конечно, это время такое очень екатерининское, очень интересное. С другой стороны, конечно, очень привлекательно для нас, когда ситуации с сыноагентами и всем прочим, понимать, как русская царица была вовсе немка, вовсе выучила русский и считала его потом родным языком, хотя говорила с акцентом до конца своей жизни. Но как она...
Как талантливо писала при этом на русском языке.
Да, да, и как она себя мыслила внутри, как она все это соотносила, это такая как-то это очень живая история, которая нас должна очень волновать, конечно.
И там, конечно, все абсолютные детективы, потому что ведь еще же мы понимаем, что вот, а когда она построила Большой каменный театр, в нем было 500 мест.
Да.
И если пересчитать это на современные соотношения какого-то театра и публики, которая сейчас есть, это как если бы, ну, понятно, что любые прикидки здесь условны, но как если бы в Москве сейчас было 22 исторические сцены Большого театра. То есть это была возможность обратиться через оперный спектакль к очень узкой, находящейся в одном контексте аудитории. Это значит, что между строк
Да.
Сообщение читалось очень четко.
Четко, конечно.
И это позволяло иметь вторые и третьи смыслы, которые угадывались абсолютно безошибочно всем. И, собственно, наша выставка поделена на разделы.
Простите, да. Только я вас перебью. А они все, вот эти 500 человек, они все так легко, мне кажется, правда, читали вот этот вот, даже не подтекст, а... Ну, почти что текст, который там был. Потому что сегодняшние посетители исторической сцены Большого театра, вообще не все 2000 человек вам прочитают то, что в спектакле сказано.
Ну, с одной стороны, да. А с другой стороны, несмотря на все буклеты, на весь обвес,
разумеется,
это не... Но если от того, как, что называется, сейчас прошла премьера оперы «Голубь»,
да,
зависит матримониальный статус российской императрицы,
да,
то, конечно, приходится волей-неволей. Но и надо сказать, что Екатерина сама была в этом смысле очень опытным, я бы сказал, театральным пиарщиком.
Конечно.
Потому что она, например, ту же самую «Дидуну» перевела на русский язык подстрочно.
Угу.
Попросила. А после этого Книжнин использовал либретто «Метастазию» практически целиком, обрезав только пару незначимых линий для своей трагедии «Дидуна», посвященной императрице.
Понятно.
То есть она старалась, чтобы, если кто-то вдруг не сможет или кому-то будет трудно, то сопроводительные материалы вполне себе были. Ну и да, и с другой стороны, конечно, ничего... Ну, понимаете... Хорошо, если сравнивать, например, того же Олега,
да,
как акцию с чем-то, то, пожалуй, что...
А скажите про него подробнее.
Сейчас, да. То это как если бы... Ну, вот как мы относимся к тому, как, например, Анна Нетребко открывает Олимпиаду, а Хиблы Герзмава закрывает Олимпиаду.
Конечно.
Это вот такого уровня.
Конечно.
И этот политический месседж все все-таки склонны читать очень внимательно.
Очень, конечно.
Да. Олег был как раз такой историей. Это одно из самых больших ее политических сочинений. И что здесь... Было важно. Она, разумеется, была не единственным монархом, который использовал оперу как политическую, что называется, технологию.
Ну, мы Людовика XIV вспомним вообще легко. Да.
Да, и, кстати, и Вена в этом смысле,
конечно,
и Париж, и про всех,
конечно,
Людовиков, разумеется.
Конечно, конечно.
Но Екатерина для XVIII века была абсолютно инновационна в своем Олеге, потому что она потребовала, ну, во-первых, она взяла пьесу, в которой она очень сильно зарыла в исторические хроники. Настолько, что она могла себе позволить в предуведомлении перечислить все свои неточности и ошибки для того, чтобы указать на то, что все остальное абсолютно сообразно подлинным источникам. Олег ей был нужен, разумеется, как некоторая мифологема, легитимизирующая ее, собственно, на троне и ее поход к Черному морю,
да,
потому что он ходил к Константинополю, обложил его данью, а она таким, ну, как бы, обрела Тавриду. И, в общем, это было завершение греческого проекта.
Да.
И она, при том, что она очень торопилась превратить Олега в действо с музыкой, такую, я бы сказал, семиоперу.
Да-да-да.
Почти пёрселовского свойства.
Понятно, да.
Да. Она взяла 4 композиторов, одного отменила. Вот как-то опера не любила, но могла открыть партитуру Чимороза, сказать, мне не нравится, закрыть и немедленно перезаказать это Сарти. Вот как бы не любила,
понятно,
оперу при этом.
Понятно.
Была нечувствительна.
Да, понятно.
Ну, как всегда, тартюф и юбки, как говорил,
да,
Пушкин. Вот,
да,
ты ничего не можешь с этим сделать, ее поймать на вещественных доказательствах невозможно.
Да, понятно.
Она все время ускользает от любых каких-то определенных этих самых. И она потребовала и от композиторов, и от художников, и мы это видим очень хорошо в эскизах «Градицы», и художников по костюмам, а Оленин, будущий президент Академии художеств, сделал костюмы. Мы видим, что она потребовала, во-первых, специфичной историчности и специфичной русскости. Русскость для нее была, понятно, очень важным аспектом.
Да.
Она пыталась доказать, что она более русская,
чем вообще, да, безусловно.
Даже ввела, надо сказать, не Поль Пуаре и Дягилев впервые спровоцировали моду а-ля Рюс в парижских салонах.
Да.
Это были наряды Екатерины.
Mm-hmm.
Значит, именно фантазийные а-ля Рюс, конечно.
Да, да,
понятно. Вот, но тем не менее. И ты видишь, что «Градицы», Он снимает, например, он не может отказаться в Древнем Киеве от куполов,
mm-hmm.
но он снимает с них кресты, mm-hmm. и все-таки архитектура Киевской Руси у него такая, я бы сказал, ну, как сказать, средневековая. Это mm-hmm. почти романский mm-hmm. стиль. Mm-hmm. То есть он как-то все-таки mm-hmm. эту глубь веков чувствует.
Ну, романский стиль и мы чувствуем, когда смотрим какие-то вещи. Я этот самый романский стиль у нас очень люблю, да, и очень к нему нежно дышу. Да.
А вот уже Гонзага, который делает вторую постановку Олега, и Екатерина уже не обращает внимания, уже все понятно, будет успех. Он делает все то, что делают все остальные итальянские художники.
Угу.
У него фантастически вырезанный, что называется, кипарисно-самшитовый регулярный сад на берегу Днепра, значит, вот в приезжем Олеге. Да. И ты уже понимаешь, насколько она была, насколько в этом смысле. Но самое интересное, это ее отношение к композитору. Она итальянцев заставила использовать русский идиом. Mm-hmm. Вот. И, например, как композитор Карло Канобио, который написал антракт и увертюру, это, mm-hmm. значит, коллегу, в антракте к третьему действию, в таком минуэтообразном движении, вполне себе использовал Камаринскую.
Понятно.
И это, конечно, ужасно интересно. При том, что она оперу как политику на нее смотрела не только как на рупор своих больших деяний, но и, например, как на политический пранк.
Угу.
Да, тролля несчастного Густава Третьего.
Да, да,
который
да.
самый, наверное, оперный монарх
да.
среди всех, потому что даже его убийство в Королевском оперном театре
конечно.
Это основа сразу двух баллов
да.
маскарадов
да, да, да.
Да, Аберовского и
да.
Вердеевского. И, да, и она, в общем-то, его высмеяла в сатирической опере, музыку которой при этом написал Мартин и Солер. И она была автором 6 оперных либретт, из которых минимум 2 в репертуаре дожили до конца XIX века.
Угу.
То есть никакая монаршья власть.
Нет, это не способ. Может, нет, конечно.
Не может да, так продлить жизнь.
Конечно, конечно.
Она была, очевидно, очень талантлива. И поразительно, что в том же самом Олеге она выступает как режиссер.
Угу.
Она просит Храповицкого каждый день ей играть в Эрмитажном театре по акту.
Угу.
Делает замечания,
угу.
они их исправляют, на следующий день показывают следующий акт.
Угу.
А, как? Вот когда ты думаешь, что она была очень большим прагматиком.
Да.
Сколько времени, сколько усилий и очень тщательных усилий она тратила на то, чтобы организовать всю эту оперную историю, собрать при своем царствовании такой венок выдающихся композиторов, которому, собственно, брат ее, австрийский император, мог
безусловно, завидовать. Да.
Галуппи, Сарти, Чимароза, Паэзиелла, Траетта. И Чимароза и Паэзиелла написали 2 своих кита для Петербурга.
Да.
Собственно, Сивильского цирюльника мы тоже исполняем.
Да, да.
В рамках нашей выставки «Куда же без него?». Так еще Россини потом писал извинительные письма. Дорогой Паэзиелла, только не подумайте плохого,
да.
я не претендую, вы гений. Да, я даже не смею, что называется, думать.
Mm-hmm.
Вот. И это, конечно, ужасно интересно. И, собственно, вот эта вот попытка посмотреть на Екатерину как на современного интенданта, по сути, само Царицыно.
Да.
Построена не как настоящая летняя резиденция.
Угу.
Это еще при жизни Екатерины театр архитектуры и ландшафта.
Угу.
И он построен как фестивальная площадка.
Угу.
То есть логика Людвига Баварского
угу.
и Вагнера
угу. была у
и
нее,
логика
да.
Екатерины
угу.
очень похожа. Потому что никакого Вагнера еще близко нет. Как бы,
да, и очень жалко, что у нас это не прижилось и не получилось. Потому что, конечно, мы все мечтаем о том, чтобы был какой-то такой свой фестиваль, в котором вот... И, может быть, это у вас, эта выставка станет каким-то таким ростком в эту сторону.
Ну, мы все время говорим, конечно, про московский Глайнберн, про между да, себя.
Да, да.
И мы назвали поэтому выставкой, эту выставку выставкой-фестивалем. потому что в рамках, собственно, этой выставки, помимо вот VR как спектакля экспоната, еще есть китаянки Глюка,
да,
которые сделаны замечательным театром Трикстер,
да, да,
как такой кибербарокко.
Да.
И там тоже очень сильная музыкальная часть, потому что это ансамбль «Интрада»,
да,
и Персимфанс, и Петр Айдум, которые,
да,
это тоже придумали как музейную инсталляцию.
Да.
Да, так же, как у Крымова в спектакле.
Да, да,
у,
да,
нас это мобильные динамики на куклах.
Mm-hmm.
То есть голоса певцов,
mm-hmm,
которые предзаписаны, они вмонтированы отдельными дорожками в куклы. И спектакль как бы живет акустически, пространственно, несмотря mm-hmm на то, что его не исполняют
mm-hmm
живые музыканты и живые певцы.
А и... у вас выставка... очень тщательно соединена с пространством, которое у вас было. Как это?
Да, мы занимаем довольно большую часть, собственно, Большого дворца,
да,
если не сказать большую. И это круговое движение, когда мы проходим через последний зал, который посвящен Екатерининской театральной архитектуре, мы как бы попадаем на сцену.
Mm-hmm.
Мы проходим через сцену, ощущаем себя немножечко премьерами и примадоннами,
mm-hmm,
значит, Екатерининского театра. Там либо мы получаем VR-шлем,
mm-hmm,
либо в тот момент, когда там живой спектакль, там же, собственно, проходит спектакль «Китаянки». И вот было несколько показов Пёрселовской, правда, не Голубьевской, но Дидоны, имея
mm-hmm
в более ранней постановке «Трикстеров». И «Китаянки» – это тоже копродукция,
mm-hmm,
потому что работа сестер Бекрицких,
да,
она, конечно, очень... Да, да, еще надо помнить, что в Царицыно еще большая коллекция именно декоративно-прикладного искусства.
Конечно, да.
И они, конечно, все про ДПИ, они очень рукодельные.
Mm-hmm.
И этот спектакль становится тоже частью. Он так устроен, чтобы его можно было все время доставать, время от времени играть.
Mm-hmm.
Очень небольшим составом,
mm-hmm,
не так, как это обычно, не так, как обычно происходит опера в музее.
Ну да, да, понятно.
То есть я думаю, что это такой будет... У нас есть планы устроить из Царицына такой, я бы сказал, инновационно-форматный
mm-hmm
музыкальный Глайнберн.
А, здорово для того, чтобы, было, да.
Потому что, в общем, здесь, конечно, вот это взаимодействие музея и театра,
да, да,
оно начинает совершенно по-другому разворачиваться. И здесь, ну, не знаю, захотите, вырежете, но надо сказать, фонд Потанина, который сказал, нет, мы с вами. Если
mm-hmm
вы продолжите делать историю mm-hmm про взаимодействие музея и театра.
Mm-hmm.
И тут, например, Мария Белина и Антон Флёров,
да, да,
которые сделали фантастическую профессиональную программу и привезли, я сложно сказать, из какой институции,
mm-hmm,
включая фестивали Экс-ан-Прованса, Каспара Хольтона.
Да, да.
Mm-hmm. Ну, то есть... To name a few.
Mm-hmm.
Да, это совершенно роскошная программа, где специалисты именно, что называется, музейного продакшена
mm-hmm
на примерах, на кейсах и защищая свои собственные идеи,
mm-hmm,
да, работали вот с такими мастерами по дальнейшему, собственно, подвижению вот этих очень странных, очень интересных, абсолютно затребованных форматов.
Да, Илья, заворожили вы своим рассказом, мне тем более интересно.
Ждем, жалко, я заманиваю.
Да, жалко, что выставка уже скоро закончится в январе, и я призываю всех, кто нас слушает, ее посмотреть. Передача подошла к концу, и мы еще раз послушаем музыку из вашей коллекции. И теперь это будет что у нас?
Собственно, та самая Камаринская-минуэт Карла Канобио, антракт из начального управления Олега на либретто Екатерины II.
Послушаем. Thank you. Я хочу сказать, напомнить, что у меня в гостях был Илья Кухаренко. Спасибо вам большое. И я, Алексей Парин, прощаюсь с вами до следующего воскресенья.
Спасибо.
Клуб Алексея Парина. Ha ha ha.